Здравствуйте, с вами в эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Зеленые деньги. Чем грозит глобальное потепление и борьба с ним? Ненужные деньги. Почему рушится существующая модель экономики?
Поводов для разговора о глобальном потеплении, о том, как это самое потепление и борьба с ним сказываются на повседневной жизни, у нас как минимум два. Во-первых, Россия после 3 с лишним лет размышлений окончательно присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Во-вторых, широкое обсуждение во всем мире, в том числе и в России, вызвало эмоциональное выступление 16-летней шведской активистки Греты Тунберг на саммите ООН по климату. С него и начнем.
Это все неправильно. Меня не должно быть здесь. Я должна быть в школе по другую сторону океана. И все же вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете? Вы отняли мои мечты и мое детство своим пустословием. А мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, уничтожаются целые экосистемы. Мы стоим на пороге массового вымирания. А вы только и можете обсуждать деньги и рассказывать сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете? Более 30 лет с научной точки зрения все было кристально ясно. Как вы смеете закрывать на это глаза и рассказывать здесь, что делаете все возможное, когда до принятия необходимых мер и решений еще очень далеко? Вы говорите, что слышите нас и понимаете, что времени совсем нет. Но как бы я ни злилась и ни расстраивалась, я не хочу в это верить. Ведь если бы вы действительно понимали серьезность ситуации и все равно продолжали бездействовать, вы были бы злом, а я в это верить отказываюсь. Существует расхожее мнение, что мы сократим выбросы вдвое через 10 лет, но у нас тогда будет лишь 50 шансов из 100 на то, что температура не поднимется более чем на 1.5 градуса, и не будет риска запуска необратимых цепных реакций, которые человек не в силах контролировать. Так что 50% риска – это попросту неприемлемо для нас, для тех, кому предстоит ощутить на себе последствия. Чтобы у мира было 67% шансов на то, что глобальный уровень повышения температуры будет менее 1.5 градусов, и это еще самый благоприятный прогноз межправительственной группы по изменению климата, еще на 1 января 2018 года оставалось выбросить не более 420 гигатонн. Теперь эта цифра сократилась до менее чем 350 гигатонн. Как вы смеете делать вид, что все можно исправить, ведя дела как обычно, с помощью каких-то технологий? При современном уровне выбросов оставшийся лимит углекислого газа будет полностью истрачен менее чем за 8.5 лет. Здесь сегодня не будет представлено никаких решений или планов, основанных на этих цифрах, потому что они слишком неудобные, а вы еще недостаточно зрелые для того, чтобы сказать все как есть. Вы нас подводите. Но молодежь начала понимать, что вы ее предаете. На вас смотрят все будущие поколения. И если вы осознанно нас предадите, вот что я вам скажу. Мы вас никогда не простим.
Это выступление само по себе эмоциональное вызвало ответную бурю эмоций, в том числе и в России. Я не вижу смысла обсуждать личность, внешность или тон Греты, или то, почему именно она выступала на климатическом саммите ООН. Важно, что она выражает взгляды огромной части общества из экономически значимых стран. Более того, эти взгляды уже настолько сильно повлияли на политику и экономику, что не замечать этого просто невозможно. Не будем зацикливаться на словах об украденном детстве, тем более, что дело обстоит ровно наоборот. Такого внимания к детям, таких вложений в их образование, творческое развитие и продление детства, как в последние пару десятилетий, не было за всю историю человечества. Не в этом дело. Грета Тунберг обвиняет наше поколение в том, что мы оставляем ей планету в гораздо более плачевном состоянии, чем получили ее от своих родителей. Почти довели ситуацию с глобальным потеплением до начала необратимых последствий. И эти обвинения, к сожалению, справедливы. Да, мы несем ответственность перед следующими поколениями за то, что оставляем им после себя. И это касается не только климата, кстати. Невозобновляемых ресурсов, пресной воды, гор мусора, гигантских скоплений пластиковых отходов в мировом океане, всего этого и многого другого. Мне, например, стыдно перед своими детьми за то, что они родились и всю свою жизнь живут при Путине. Это тоже моя ответственность. Хотя и не перед Гретой Тунберг. Но вернемся к ее эмоциональной речи. Если обвинение шведской активистки кому и можно адресовать, то я и другие россияне моего поколения одни из первых в очереди. В России к глобальному потеплению относятся с изрядной долей скепсиса, даже представители ее поколения.
Меня эта проблема вообще не волнует, если честно. Экосистемы и все такое, ну, как-то не интересует меня. Но если этого человека интересует, если его это волнует, ну, пожалуйста, хорошо. Ну, молодец, но меня это как-то вообще не трогает.
Я считаю, что она молодец, что вот ей 16 только лет, и она уже как бы начинает думать о будущем. То есть не только как старперы, они уже понимают, что нам умирать, поэтому все, можно дальше ничего не делать. По ее словам, она понимает, что как бы она хочет жить и не хочет умирать и жить. В таком загрязненном мире, где когда в Китае просто реки состоят из пластика и все.
Но глобальное потепление – медицинский факт. Его подтверждают в том числе и наблюдения Росгидрометр. Причем темпы потепления в России в 2,5 раза выше, чем среднемировые. У нас многие сомневаются, что причина – промышленные выбросы в атмосферу. В мире же эта дискуссия закончилась еще в 2013 году. Тогда доклад межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата содержал вывод о том, что причиной потепления с 95% вероятностью является антропогенный фактор, то есть деятельность человека. И Академии наук ведущих стран мира, включая российскую, этот факт признали. Вот только действовать развитые страны, да и не только они, начали задолго до этого. И результаты этих действий в России, в том числе в виде цен на нефть, уже вполне ощутимы. В мире полным ходом идет энергетическая революция, конечная цель которых – отказ от сжигания углеводородов. Возобновляемая энергетика – самый быстрорастущий сектор экономики в мире. Уже больше 10 лет она показывает двузначные темпы роста, вне зависимости от того, что происходит в других отраслях или от каннибалии цен на нефть и газ. О том, как Россия принимает участие в этой революции, в своей лекции рассказал глава Роснана Анатолий Чубайс, приложивший титанические лоббистские усилия для создания системы поддержки возобновляемой энергетики в России.
2015 год – переломная точка, когда на всем земном шаре объем вводов возобновляемой энергетики оказался впервые больше, чем объем вводов традиционной энергетики. Как мы понимаем, с вами такая качественная точка, это серьезная история. Это означает, что при сохранении вот этой картинки, даже без наращивания дальнейшего объема ввода в ВИИ, а это происходит, даже без наращивания, хочу это подчеркнуть, современная электроэнергетика вышла на необратимый тренд, в котором доля возобновляемой энергетики в мире будет расти, расти, расти и расти, а доля традиционной энергетики сокращаться, сокращаться, сокращаться и сокращаться. В дополнение к этому вот мы отметили на слайде еще и то, что в 2015 году объем вводов солнца оказался больше, чем объем вводов угля. Ну, это такое дополнение к этой картинке. В целом, она еще к тому же расходящаяся. Как вы видите, это означает, что все в большей степени нарастает объем вводов по возобновляемой энергетике в мире. Страновые системы поддержки. Страновые системы поддержки. Вот в 2006 году 45 стран в мире создали у себя системы поддержки возобновляемой энергетики. А в 2018 году таких стран более 170. Ну, 170 – это, считайте, весь мир. Все, привет. в том числе, кстати, и Россия. У нас не было страновой системы поддержки в 2006 году, но сегодня, как мы все знаем, она есть. Если не углубляться, если не уходить в детали, если не ввязываться в споры, хотя я, повторю еще раз, готов отвечать здесь на любые вопросы, вывод очень простой и ясный. Дискуссия про возобновляемую энергетику завершена. В мире поставлена точка. Нет диалога о том, да или нет. Нет диалога о том, нужно или не нужно. Нет диалога о том, правильно или неправильно. Человечеству все ясно. На этом фоне мы с вами в России продвигаемся, на этой фоне мы с вами в России делаем то, что мы делаем, но вот этот фон мы должны понимать. Я не знаю сегодня серьезного ученого, не то что мейнстримовского, а просто серьезного ученого, который бы по-настоящему отстаивал точку зрения о том, что она не нужна. Точно так же, как и серьезные предприниматели. В общем, с этой позиции ушли. Мир принял решение о необходимости и необратимости возобновляемой энергетики. Едем дальше. Что в России? В России на этом фоне мы выглядим, как бы это аккуратно сказать, очень скромно, чтобы не использовать других слов и других терминов. Ну вот мы так приблизительно на этом графике свели те стратегические цифры, которые ставят перед собой разные страны мира. Вы видите тут картинки от 20% до 80%. Это в далеком будущем. Но обратите внимание на Германию. Вот вчера здесь, в этом же зале, говорил министр, бывший министр энергетики Великобритании, называл цифры, если я по памяти ее правильно помню, на сегодняшний день Великобритания 30%, на сегодняшний день, а Германия на сегодняшний день 35%. Сегодня 30 и 35, а у нас в 2024 году, как мы все договорились, будет аж целый процент.
Можно по-разному оценивать такие амбициозные цели. Например, руководитель энергетической программы Greenpeace Владимир Чупров считает, что уже сам факт появления солнечной ветроэнергетики в России, а также людей, заинтересованных в развитии этого направления, повод для оптимизма.
Несмотря на то, что те промышленные сетевые проекты, которые сегодня делаются в рамках ДПМа, второго ДПМа фактически, или еще зеленого ДПМа, они на самом деле, несмотря на то, что они такие, они мизерны в масштабах российской электрогенерации, к 2024 году выход будет на 2% примерно, да, то есть 5,5 гигаватт из там, с 240 гигаватт всей установленной электрической мощности в стране. Да. Тем не менее, это очень важно с точки зрения задела. Там же важно не то, что поставили ветряк или солнечную станцию, важно то, что появились заводы по их производству. То есть пошла серия, то есть это Хевел, мало, но все равно как бы, там есть игрок политический, Этельберг, и есть заводы, которые строят Чубайс, там по производству лопастей, завод, который Росатом строит производство этих башен, Петрозаводский, Волгодонский, как бы появляется сопутствующее производство, рабочие места, которое должно себя воспроизводить, искать новые рынки. И вот с этой точки зрения, наверное, это самое главное, что можно сказать, приветствовать и как успех возобновляемой зеленой энергетики в России, что с точки зрения рынка, конечно же, это ничто. Но с точки зрения такого первого политического шага, самое главное, у нас появились не только заводы. У нас появились акторы, у нас появились лоббисты, которые завтра будут составлять конкуренцию Сечину, которая идет за льготами по Таймыру. То есть, пожалуйста, это Чубайс, это Вексельберг, их немного, это Греф, но там появились ноги, там появились люди, которые будут в Думе, которые будут в правительстве, которые будут приходить и говорить, ребята, мы тоже, мы здесь, мы живые.
Пока у нашей возобновленной энергетики появлялись ноги, в мире она прошла несколько переломных моментов. Например, в сентябре этого года компания Wood Mackenzie опубликовала отчет о состоянии возобновляемой энергетики в Китае. И тут речь идет о взятии сразу двух рубежей. Впервые возобновляемая энергия в среднем по стране стала дешевле, чем электричество, полученное за счет сжигания газа. К 2026 году чистая энергия в Китае станет доступнее самого дешевого, но самого грязного варианта угольных ТЭС. Еще один рубеж. В начале августа была пройдена отметка «Солнечная энергия стала дешевле, чем средняя цена по сети». При этом 25 лет назад в этой стране вообще не было солнечных станций. А теперь Китай – лидер по мощности с минимум двукратным отрывом от ближайшего конкурента. Излюбленный у нас тезис о том, что эта энергия слишком дорогая и становится неактуальным. Еще одна неприятная новость для российского ТЭК. Борьба с глобальным потеплением и сжиганием углеводородов в мире не ограничивается исключительно энергетикой. На очереди снижение выбросов в области отопления и на транспорте. И судя по тому, что сейчас происходит в автомобилестроении, двигатели внутреннего сгорания доживают последние десятилетия, если не годы. Но что говорить, если электробусы появились даже в Москве. Так что пламенная речь Греты Тунберг в ООН справедлива не во всем. Да, и к России, казалось бы, какие могут быть претензии? Ведь подписал же премьер Медведев постановление правительства о присоединении к Парижскому соглашению по климату. Но тут есть две детали, которые демонстрируют степень серьезности, с которой российские власти относятся к Парижскому соглашению. Во-первых, подписано соглашение России было в апреле 2016 года, но до присоединения к нему дошло дело только сейчас. Резко против тогда выступил крупный российский бизнес, который усмотрел в соглашении угрозу для экономического роста страны или для собственных прибылей. Тут уж каждый сам для себя решает. Так или иначе, бюро РСПП направило Путину паническое письмо, где во всех красках описывалась катастрофа, которая ждет Россию после ратификации соглашения. Отказались подписать это письмо и выступили за присоединение к соглашению только два полноправных члена профсоюза олигархов – Олег Дерипаска и Анатолий Чубайс. Путин письмо прочитал, рассудил, что конфликт с РСПП по такому ничтожному поводу перед президентскими выборами ему не нужен, и отложил решение до после выборов. Ну, куда торопиться. Это до после выборов наконец наступило. Россия даже взяла на себя обязательство добиться, цитирую, 70-75% выбросов от уровня 1990 года к 2030 году при условии максимально возможного учета поглощающей способности лицов, конец цитаты. Но что означает эта цель на самом деле? Согласно официальным данным, в 2016 году совокупный антропогенный выброс парниковых газов России без учета лесов составил чуть более 70% от совокупного выброса 1990 года. А с учетом поглощения лесами по российской методике, на включение которой настаивают так российские переговорщики, 51,6%. Это сокращение, пик которого пришелся на 2000 год, объясняется кризисом 90-х и устранением структурного перекоса советской экономики в сторону тяжелой индустрии. Так вот, принимая во внимание эти цифры, можно сказать, что Россия принимает на себя обязательство нарастить к 2030 году выбросы в полтора раза от текущих значений. Соответственно, такую имитацию деятельности, видимо, имеет в виду Грета Тунберг, когда говорит о пустых словах и обещаниях, которые испортили ее детство. Примерно то же самое происходит и в некоторых сетевых супермаркетах, которые отказываются от пластиковых пакетов или делают их платными, а потом складывают уже упакованные в пластик продукты в дополнительные еще пакеты, демонстрируя свою заботу о покупателе. О том, какие риски несет глобальное потепление и продолжение нынешней экономической политики, мы продолжили говорить с Владимиром Чупровым.
Здесь два разных вопроса. Это риски технологические, конечно же, которые будет нести российская экономика и та же энергетика в связи с изменением климата. И, соответственно, риски финансовые, финансово-технологические, в связи с тем, что наши товары могут просто не пустить на экспорт, потому что у нас нет углеродного учета, у нас нет каких-то целей, мы там не доплачиваем за там, сжигание избыточного угля нефтегаза. Вот это два вида риска. Правильно, что мы рассматриваем их отдельно. Значит, с точки зрения технологических рисков в связи с изменением климата. Мы уже в них влезаем. Эти риски уже реализуются. Пожалуйста, вечная мерзлота. 65% территории России – это вечная мерзлота. Кто смотрит на карту и говорит, что мы какие крутые, мы большие, должен помнить, что у нас население, сравнимо с населением Германии, живет в очень узкой климатически благоприятной полосе. Это, соответственно, центральная южная часть России и, значит, полоса вдоль границы с Казахстаном и туда дальше на Дальний Восток. Все. Все остальное – это то, что у нас добывается в виде нефти, газа, угля. Это в основном вечная мерзлота. И вот представьте, что она начинает таять. То есть свая, которая раньше стояла там, на глубине 5 метров, и она нормально обеспечивала Советский Союз, значит, устойчивой, в прямом переносном смысле, экономикой, ресурсами, то сейчас она начинает протаивать, этих 5 метров недостаточно, устойчивость теряется. Это нужно менять, это нужно укреплять. Технологии есть, но они дорогие. Все эти вот железные дороги, все эти мосты на Ямале, не только на Ямале, этот широтный северный ход, вообще не понимаю, зачем это делать. Вы сначала просчитайте, как будет таять вечная мерзлота, и что вы там будете возить, и нужно ли это все делать. Значит, нам говорят, что вот открывается Северный Ледовитый океан, у нас там будет меньше льда, мы сможем там добывать нефть. Не сможем мы там добывать нефть. Читайте «Газпром», читайте «Роснефть». Даже если ледовый сезон уменьшится там, с 8 месяцев до 4, лед все равно будет. И платформу нужно будет ставить все равно под ледовые условия. А ставить там может только гравитационные платформы, которые сидят на дне, как приразломные. Все, что глубже 50 метров, это 70% лицензионных участков «Газпрома» и «Роснефти» на арктическом шельфе, все должно быть в плавающем виде, как в тропиках, как в Мексиканском заливе. Это не пройдет, потому что там движущиеся льды, там мощные массы, это просто все будет сметено. Ну, нам говорят, будут подводные роботы, Рогозин, значит, соответственно, уже роботы-строители, роботы-боевики, строители строят, добывают, боевые роботы это охраняют, от тех боевых роботов у него подводные войны. Ну, извините, ребят, давайте спустимся на землю. У нас как бы ракеты не взлетают, у нас, я не знаю, дырки кто-то сверлит там что-то, а вы подводные войны уже организовали, мы пока более элементарные вещи не смогли решить, типа мусор в Москве или Подмосковье. Таймыр, пожалуйста, Сечин идет и говорит, 8 триллионов и 100 миллионов тонн рублей как бы за ближайшие годы, значит, инвестиции, 100 миллионов тонн в год, соответственно, с Таймыра мы, значит, на экспорт. Ну вот Минфин, правда, 2,6 триллиона рублей должен в качестве льгот и субсидий уже на действующий проект Роснефти. Минфин в шоке, значит. И дальше арбитр кто? Владимир Владимирович Путин. 1 декабря поручение премьеру-министру Медведеву, по которому должен быть сделан анализ нужности, ненужности льгот новых субсидий для новых нефтяных месторождений. Ну и как бы до 1 января мораторий на новые льготы и субсидии для нефтегазовых месторождений, включая Приобское, кстати. Там тоже очень такой интересный гамбит. И вот, отвечая на наш вопрос, как бы, а кому она будет нужна? А если Бог, что будет после? А вдруг он есть, да? А вдруг нефть не будет нужна? И поэтому в этой ситуации, конечно же, это настолько высокие ставки, вот этот риск, который вот с моей точки зрения, с нашей точки зрения, неприемлем. Неприемлем. Потому что действительно, может быть, Китай вложится и сделает электротранспорт. 99% электробусов в мире – это уже Китай. Они уже в Южной Америке с электробусами. А если он сделает для легковых, пожалуйста, как Норвегия. Норвегия – это уже электрокары. Все. Там это состоялось. Значит, это состоится дальше. За это взялся Китай. Ребята, риски очень высокие. Поэтому, если они состоятся, то мы окажемся в очень большом пролете. Почему? Потому что мы вложились триллионами в тот же Таймыр, в тот же Гданский, там, в широтный путь. И, соответственно, что получается? Это же не просто один раз пришли и построили железо. Его же надо поддерживать, ремонтировать, там, загонять туда мужиков с вахтой. Понимаете? Это просто так не бросишь. И через там, 20 лет мы скажем, ну все, война окончена, все этого не будет. При этом что мы теряем? Надо помнить, что, допустим, мы зашли, мы как бы приобрели что-то. Экспорт, нефть, природная рента распределили, пенсии раздали, всем хорошо. Но это те самые триллионы, которые недополучила инфраструктура, где живет 140, на всякий случай, 2 миллиона человек, а в арктической зоне, ну, там 2,5 миллиона, по разным оценкам, да, в которой изношенный жилой фонд, изношенная инфраструктура, постоянно что-то взрывается, что-то падает, что-то горит, да, и вот здесь мы получаем дырку.
Раз речь зашла о рисках, я спросил Владимира заодно и о том, что он думает о выступлении Греты Тунберг.
Если слушать Грету, скажем так, в холодной аудитории, многие же не знали, да, то это обидно, это, наверное, спорно, и это как бы вот не воспринимается психологически, да. Поэтому здесь нужно все-таки пойти дальше, посмотреть, а что же она говорила. И вот хороший вопрос, чем это грозит. Значит, то, к чему призывает Грета, это фактически ограничение многих экономических свобод и свобод выбора потребителей, обычных граждан, с тем, чтобы не получить какую-то климатическую очень хороший сценарий, который, кстати, уже начинает сбываться. Это там 45-градусная жара в Европе, значит, у нас опять сгорела Сибирь в очередной раз. Вот более катастрофичный сценарий, что мы их избежали. Это вот то, что говорит Грета. То, что говорит Грета, это вообще цветочки. Вот если мы сейчас действительно ничего не сделаем и перевалим за эти 3-4 градуса, о которых предупреждают ученые, то тогда мы получим экологическую диктатуру. И вот тогда все наши разговоры, а почему нам здесь не дают сбрасывать, тут выбрасывать. Ребята, когда будут карточки на чистый воздух, воду, там, право там, иметь детей и все остальное, и не дай бог концлагеря, потому что любая диктатура – это большие риски, да, вот с этими вещами. Вот тогда мы будем вспоминать Грету как вот просто ангелочка. На самом деле, звоночки, о которых говорил еще великий ученый Будыка, советский, российский ученый Будыка, еще раз, кто вот считает, читает слишком много конспирологических теорий, они пошли. Пожалуйста, это сирийский конфликт. он же во многом был спровоцирован тем, что как бы пошли засухи, и вот фермерское население, оно пошло в города, а там, ну извините сразу, когда у вас был миллион человек, потом стало 2 миллиона человек. У вас ни работы, ни дотации, пошли религиозные, соответственно, вещи, и все это покатилось.
Я совсем не верю в распределительные системы и их эффективность. Это мое убеждение основывается на личном опыте жизни в СССР. И тем не менее, надо констатировать, что эпоха потребительского бума, которая началась на Западе еще в 60-е годы прошлого века, стремительно уходит в прошлое. И это особенно обидно для России, которой из полувекового бума досталось меньше десятилетия. Тем не менее, кризис 2008 года действительно стал поворотной точкой. Причем сдвиг происходит на уровне системы ценностей. Я не случайно в самом начале рассказал, что поколенческие претензии Греты относятся именно к моему поколению. Потому что следующие за нами, 30-летние, дали миру Uber, Airbnb, блокчейн и шеринговую экономику. Если задуматься, то все эти проекты предполагают совсем другое отношение к собственности, ценностям, которые имеют смысл в жизни. Они же добивают традиционные сектора, вроде автомобилестроения. Многим людям становится не нужна собственная машина или собственная квартира. Они их и не покупают, даже в ипотеку, за которую банк еще и приплачивает. Потребительское поведение в Европе меняется. Экономический рост перестает восприниматься как однозначное благо. На смену приходит сформулированный полвека назад идеи устойчивого развития. И попытки заставить людей потреблять все больше, чтобы запустить новый цикл экономического роста, одна за другой проваливаются. Нынешняя модель мировой экономики, в которой главным драйвером является рост потребления, на Западе стремительно буксует. И грядущий кризис может стать для нее фатальным. И не стоит надеяться на то, что идеи Греты Тунберг пока не стали политическим мейнстримом. Вчерашние маргиналы регулярно приходят к власти. Антиглобалисты, которых 10 лет назад в мире мало кто воспринимал всерьез, голосовали за Трампа и за Брекзит и победили. И не могу сказать, что мне нравится мир, в котором предстоит жить моим детям. Но лучше осознавать проблему и пытаться найти приемлемое решение, чем прятать голову в песок, как делают представители российского ТЭК. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До следующей недели. Всего доброго.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.